Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас и в течение дня пасмурно, небольшой снег, около 0 градусов. В Санкт-Петербурге также облачно, небольшой дождь, плюс 1, вечером потеплеет до плюс 5. В этом часе утренней программы «Время свободы» продолжим разговор о главном политическом событии сегодняшнего дня, открывающемся в Стокгольме саммите «Россия-ЕС». Кроме этого, что делать, если лекарства не помогают? Российские власти придумали новый способ борьбы с поддельными медикаментами. Культура. В Третьяковской галерее открылась выставка одного из крупнейших грузинских художников 20 века. И продолжим серию репортажей, приуроченных к 20-летию падения коммунистических режимов в Восточной Европе. Возвращаемся к главной теме нашей программы, открывающемуся сегодня в Стокгольме саммиту России и Евросоюз. Напомню, он станет последней встречей на таком уровне перед тем, как у ЕС появятся новые руководители. Уже завтра в Брюсселе пройдут выборы главы Европейского Союза и секретаря Европейского Совета по международным делам. Как могут измениться отношения России и ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора? Об этом я спросил эксперта по российско-европейским отношениям, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Как повлияет на отношения России и Евросоюза вступление в силу Лиссабонского договора? Кто-то говорит, что для России это плохо, будет гораздо сложнее играть на противоречиях внутри ЕС, а кто-то, наоборот, утверждает, что Москве будет легче договариваться с централизованными властями ЕС, не принимая в расчет голоса своих противников в бывшем Восточном блоке или странах Балтии.
Лиссабонский договор принципиально ничего не меняет. Это очень маленький шажок в направлении более консолидированного Евросоюза, но совсем маленький. Это даже не Конституция, это облегченная версия Конституции, хотя и Конституция тоже все-таки была в конечном итоге сильно выхолощена. Поэтому какого-то серьезного воздействия на отношения России с Евросоюзом это, на мой взгляд, не окажет. В какой-то степени можно было бы рассчитывать на то, что уровень дисциплины внутренней в Евросоюзе повысится, поскольку Лиссабонский договор дает теоретическую возможность обойти право вето, то есть обойти несогласие какой-то одной страны, если все остальные выступают «за». Но это все настолько сложно и настолько обложено разными условиями процедурными, что, я думаю, до этого не дойдет ни в отношении России, ни во внутриевских делах. Поэтому никаких серьезных перемен в связи с вступлением в силу Лиссабонского договора, по-моему, ждать не надо.
То есть России по-прежнему придется иногда договариваться с конкретными отдельными странами Евросоюза, у которых будет своя, возможно, более жесткая, чем у Германии или у Франции, позиция?
Ну, Россия всегда сочетала работу по двум направлениям. Это контакты двусторонние, причем в основном со странами, которые более позитивно настроены в отношении сотрудничества с Россией. И ее взаимодействие с Еврокомиссией по тем вопросам, по которым ее избежать невозможно. Я думаю, что сейчас еще надо понять баланс сил внутри ЕС, потому что вот введение, допустим, института президента ЕС, который будет иметь скорее символические полномочия, но все-таки он будет представлять государство, а не брюссельскую бюрократию. То есть президент ЕС будет назначаться главами государств, Советом Европейского Союза. И не исключено, что между ним, его аппаратом и, собственно, Европейской комиссией, как исполнительным органом, возникнут какие-то дополнительные напряжения, поскольку комиссия и государство всегда находятся в таком диалектическом сотрудничестве-противодействии. А вот от того, как это будет складываться, можно будет понять, какая из тактик России более успешна.
Федор, каковы перспективы сотрудничества России и ЕС в том, что касается жизни простых людей? Будучи президентом, Владимир Путин не раз говорил, что Россия готова в любой момент отменить визы для граждан ЕС. Есть лишь одно условие – отмена виз, естественно, должна быть взаимной. Насколько мы далеки сегодня от того дня, когда это может стать реальностью?
По-моему, всерьез никто отменой виз не занимается. Это в основном политический лозунг. Был период где-то в первой половине 2000-х годов, когда это ставилось на повестку дня переговоров с российской стороны и обсуждалось с европейцами. Но потом вот эта задача безвизового режима с ЕС была так изящно подменена другой задачей, упрощением визовых процедур, что, собственно, и произошло несколько лет назад. Но упрощение визовых процедур – это совершенно не то, что безвизовый режим. Это разный характер процессов. И в результате, по-моему, всерьез никто сейчас этим не занимается. И особого интереса я не вижу ни с той, ни с другой стороны. Так что те, кто считает это для себя принципиальным, им, я думаю, еще долго ждать.
Таково мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, считаете ли вы Россию европейской страной. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801, телефон пейджера в Москве 660-1055 для абонента «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и через полчаса мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире, телефон 8-800-220-22. 12. Дискуссия по этому вопросу разворачивается и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, и я прочитаю сейчас самые интересные сообщения из тех, что оставили читатели нашего сайта. Илья пишет: ну какая она европейская страна? По сравнению с ее азиатской частью, ее европейская просто клочок земли. И нравы там азиатские, люди грубы, особенно в Москве. В Европе живут европейцы, в Азии живут русские. Вас путает тонкая прослойка интеллигенции, которая считает себя европейцем. Но нет прослойки, которая считает себя азиатами, пишет нам еще один читатель. Максим из Луганска пишет: Россия – европейская страна, я бы ее назвал окраиной, диким полем Европы. На что ему отвечает Олеся из Москвы: вы ничего не путаете, это Украина была окраиной Европы, пока СССР не сделал из нее полноценную республику. Некорректно поставлен вопрос, считает один из наших читателей. Правильное будет через некоторое время, а Европа... Правильнее будет спросить через некоторое время, а Европа – часть Евразии или нет? Причем в Евразии будут доминировать, естественно, два государства. Они, безусловно, договорятся, и вы их знаете. Россия, конечно, не европейская страна, и слава богу. Ольга из Москвы. Очень хотелось бы, чтобы Россия никогда не была так называемой европейской страной. Не потому, что мы хуже или лучше. Мы другие. Нам надо много работать, повышая уровень жизни в стране, но объединяться с Европой и с кем бы то ни было не наш путь. У русских, вернее, у россиян есть все возможности жить лучше. И завершу я сообщением от Ирины. Не считаю. Живу в Москве и в Копенгагене. И могу с твердой уверенностью сказать, что, к сожалению, Россия никогда не достичь высокого европейского уровня. В Скандинавии мне совершенно ясно, куда идут налоги. Все налажено, начиная от дорог, школ и так далее, заканчивая социальным пакетом для граждан. Другими словами, там вы защищены и радуетесь жизни. И рожать детей хочется в такой стране. Да и главное, свобода, то есть нет заборов, охранников и милиции на каждом шагу, цензуры в прессе и на телевидении, как в России. В России, куда ни зайдешь, сразу ощущаешь себя либо преступником, либо узником-диссидентом. Вот так читатели нашего сайта www.svobodanews отвечали на вопрос, считают ли они Россию европейской страной. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме сегодня состоится саммит «Россия и ЕС», участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер сегодня встретится с главой китайского правительства Вэнь Цзебяо. Израиль заявил, что намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Вашингтон вновь потребовал от Тегерана четкого ответа на новые международные предложения, касающиеся его ядерной программы. Официальный курс валют, установленный Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 67 копеек, евро – 42 рубля 89 копеек. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главные темы этого выпуска – «Чапик, брат Чапика», выставка художника в Пражском Граде, англо-итальянский писатель с русскими корнями, десятилетию со дня кончины Никола Тучи. Радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и время подробнее поговорить о главных публикациях в сегодняшних российской прессе. Рядом со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Как я вижу, одна из главных тем – это неожиданная смерть юриста Сергея Магнитского, который в понедельник скончался в больнице следственного изолятора «Матросская тишина». Он проходил по громкому делу инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management».
Совершенно верно. И наиболее подробно об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Конечно, смерть 37-летнего юриста Сергея Магнитского прежде всего привлекла внимание именно потому, что он был партнером инвестиционного фонда «Hermitage Capital», который до недавнего времени являлся одним из крупнейших зарубежных инвестиционных фондов на российском рынке. Потом дела у его владельца Уильяма Браудера пошли не очень гладко, у него возникли некоторые разногласия с российскими правоохранительными органами, и его компания ушла с российского рынка, а вот Сергей Магнитский остался на родине. И теперь уже навсегда. Что же произошло? Газета «Коммерсант» рассказывает, что Сергей Магнитский, по словам его адвоката Дмитрия Харитонова, скончался в 9 часов вечера вчера в больнице «Матросской тишины», куда он был доставлен из Бутырской тюрьмы с жалобами на острую боль в области живота. Предварительная причина смерти – панкреонекроз, который вызвал острый токсикологический шок. Панкреонекроз – это клинический вариант острого панкреатита. По словам руководителя пресс-службы Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России, причина смерти иная – сердечно-сосудистая недостаточность. В любом случае, точная причина будет установлена по результатам вскрытия. Однако, сказал адвокат господина Магнитского Дмитрий Харитонов, независимо от медицинского диагноза, у меня нет сомнений в том, что смерть Сергея была вызвана абсолютным безразличием к судьбе тяжело больного человека, который неоднократно просил о помощи. По словам адвоката, Сергей Магнитский много раз обращался к администрации СИЗО с просьбой о повторных обследованиях, с просьбой о плановом оперативном вмешательстве, но каждый раз его просьба игнорировалась. Более того, любая жалоба Сергея Магнитского приводила к тому, что условия его содержания только ухудшались. По словам адвоката, у его подзащитного сложилось мнение, что его просто пытались сломать, чтобы получить нужные следствия показания. И показания эти должны были быть на владельца фонда «Hermitage Capital» Уильяма Браудера. Адвокат Дмитрий Харитонов утверждает, что Сергей Магнитский был не робкого десятка, к тому же он юрист и к закону подходил очень щепетильно. Что, собственно говоря, вменялось в вину Сергею Магнитскому? Сергею Магнитскому следствие предъявило обвинение по статье 199. Это уклонение от уплаты налогов с организацией в особо крупном размере. Грозило ему до 6 лет заключения. По версии следствия, он использовал фиктивные документы для уклонения от уплаты налогов. И главный вывод, который делает «Коммерсант», смерть в тюрьме Сергея Магнитского сильно затруднит перспективы выдачи других лиц в Россию, если она того захочет. Содержание в российских тюрьмах уже и так приравнивается к пыткам. Подробнее в газете «Коммерсант».
Спасибо. Через полчаса Михаил Шевелев продолжит знакомить нас с самыми заметными публикациями в сегодняшних российских газетах. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в этой половине часа у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Фестиваль «Новый европейский театр» привез в Москву спектакль драматического театра «Из Варны». Пьесу Альбера Камю «Калигула» поставил Явор Гырдев. Имя его в России уже известно. В 2008 году он получил премию Московского международного кинофестиваля за дебютный фильм «Дзифт», рассказывает Марина Тимашева.
Режиссер скрестил в спектакле экзистенциальную художественную пьесу «Камю» с некоторыми наработками Тинто Брасса. В центре имени Мерхольда обустроили красный шатер и сцену-арену. По центру деревянный колодец. В нем вода, но не для умывания, а для омовения трупов. Закрытой крышкой колодец превращается то в пиршественный, то в патологоанатомический стол. Мы в капище языческих богов, одним из которых считает себя Калигула. Все действующие лица одеты в черную военную форму, на рукавах нашивки с подобием фашистской символики. Властителя тоталитарного государства играет Диму Алексеев. Сам актер будто ожившая античная статуя. Узкое точеное лицо с большим красиво очерченным ртом. Атлетически сложенное тело, благо несколько раз в спектакле он раздевается догола, можно успеть им налюбоваться. У него холодные светлые глаза и очень пристальный взгляд. Калигула Дима Алексеева очень опасен. Режиссер напирает на связь Эроса и Танатоса и щекочет нервы зрителей некоторыми приемами из арсенала Калигулы, в той степени, в которой это позволяет, конечно, театр, то есть натуралистическими жестокими сценами. Вот равнодушно стаскивают одежды с тела мертвой Друзилы, заворачивают его в белую тряпку и засовывают в какой-то ящик. Вот сеанс смертельного орального секса, удушение Цезонии. Вот конвульсия отравленного ядом Мерея. Все это эффектно, но не ново. Новое возникло бы, если бы Явор Гырдев рассказал историю современного, вроде бы нетоталитарного общества и вывел на сцену пресыщенного эстета и душегуба, презирающего простых людей, ни во что не ставящего чужую жизнь, маскирующего абсолютный аморализм пустой демагогии. Пьеса «Камю» дает возможность такого прочтения. Явор Гырдев ею не воспользовался. Ну ладно, пусть так. Но в спектакле вообще нет ясного высказывания. Это замечание я адресую Явору Гырдеву.
Но это точно так, и в этом и авторская позиция. Потому что мне уже кажется, что если всем даешь шанс, всем персонажам пьесы, тогда это действие не манипулирует, говоря, вот это правда и это неправда. Жизнь действительно очень-очень сложна. И самая трудная вещь – быть таким образом толерантным, каждый раз быть готовым понимать мир по-другому. У таких сложных пьес, как «Калигула», надо действительно понимать персонажа, понимать характера, потому что если это не так, тогда это будет такая тезисная пьеса и будет, конечно, тезисный спектакль. Тезисный спектакль мне уже не нравится. Поэтому и кажется, что в моих спектаклях и в фильмах нету такого прямого высказывания, да, самая простая вещь – придумать послание и после этого через пьесу доказывать. Эта позиция мне вообще не свойственна и не интересна.
Явор, но все-таки театр есть театр, и там есть живые люди, и есть декорации. И в этих декорациях и костюмах вы не можете так быть свободны, вот, чтобы никто ничего не замечал. Мы замечаем, что они все чернорубашечники, ну, я так грубо говорю, что мы имеем дело с таким фашистски-языческим государством, системой. Это вы нам указываете. А почему вы нам это указываете в начале 21 века?
Потому что проблема вовсе не в том, какое это тоталитарное государство. Это государство, которое всегда может оказаться тоталитарным. Скажем, это такое антиутопическое тоталитарное государство. У нас есть такой омаж к Альберу Камю, потому что он имел в виду, конечно, нацистское тоталитарное государство. Но все-таки, думаю, что он написал такую пьесу, ее смысл не снят. Интеллигентный человек, попавший во власть. Поэтому я не думаю, что Калигулу надо осуждать или оправдывать. На него просто надо смотреть, и от него надо учиться. Потому что это такой человеческий опыт, который, когда ты понимаешь, тогда он тебе всегда будет полезен. А когда будет послание, ну, он плохой человек, и так не надо делать, или он хороший человек, и делайте так. Думаю, что это такое ретроградное ощущение.
Актер, конечно, должен искать психологические оправдания для своего героя, мотивации любого его поступка. В этом между нами нет спора, но согласиться с тем, что авторская позиция не нужна, с моей точки зрения, совершенно невозможно. Мы ведь в жизни отличаем черное от белого. На это Явор Гырдев ответил мне: жизнь должна стать лучше, а театр жестче. Театр действительно становится все более жестоким, а вот жизнь режиссерам не подчиняется и лучше не становится. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще об одном заметном событии в культурной жизни Москвы. Ладу Гудиашвили признан одним из крупнейших грузинских художников 20 века. Однако в России это имя известно далеко не всем любителям искусства. Последний раз работы мастера экспонировались в Москве полвека назад. В Третьяковской галерее решили восполнить этот пробел. Здесь открылась выставка живописи и графики Гудиашвили парижского периода. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Ладо Гудиашвили провел во Франции 6 лет, приехав туда в 20-х годах прошлого века. При этом в оформлении выставки использованы увеличенные во всю стену фотографии старого Тифлиса, что вполне оправдано. Находясь в Париже и общаясь со знаменитыми европейскими художниками, среди которых были Модильяне, Пикассо, Ларионов и Гончарова, Гудиашвили, тем не менее, продолжал вдохновляться грузинскими сюжетами. Герои его картин и рисунков – участники обильных пиршеств в национальных одеждах, красавицы с миндалевидными глазами и персонажи древнего грузинского эпоса, говорит автор монографии о Гудиашвили Лидия Златкевич.
Ладо Гудиашвили сам всегда настаивал на том, что истоки его творчества в Грузии, в национальном колорите, в фресках, в истории народа грузинского и в изобразительных средствах грузинских. И он терпеть не мог верхоглядство. Прежде чем вот я начала писать книгу, он просил меня объехать всю Грузию. Так это и было, я сама видела. То, что легло в основу его творчества, памятники архитектуры, в которых когда-то побывал сам Гудиашвили, он был удивительно энциклопедически образованным человеком. Романтизм его был основан на глубочайшем знании. Когда он писал свои исторические полотна, то долго изучал все, что связано с эпохой царицы Тамар, с раскопками Серафиты и так далее. Что не терпел Гудиашвили, когда говорили, что он под влиянием Пиросмани. Он очень большим уважением относился к Пиросмани, но считал, что это основа только сама Грузия, грузинская история и грузинский быт, нравы, но абсолютно разные творческие платформы.
И в самом деле Пиросмани принадлежит так называемому наивному искусству. Гудиашвили, который еще до Парижа успел воспринять идеи русского авангарда, конечно, более изощренный художник, а кроме того, более удачливый. Его и во Франции быстро признали, и по возвращении в Грузию Гудиашвили не был обойден вниманием. Лидия Златковская подчеркивает, художник прожил долгую жизнь и оставил большое наследие.
Это и потрясающая графика, это станковая живопись, это огромные исторические полотна, это росписи, это театр, декорации, которые имели всегда огромный успех. Постановка «Кито и Кате» в Москве вызвала шквал положительных отзывов.
Вслед за московским показом будет петербургский. Выставку «Ладо Гудиашвили. Парижские годы» планируют привезти в Русский музей. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 13 часов в прямом эфире «Свободы. Час прессы». Как в Центральной Европе относятся к современной России? Какую роль играют средства массовой информации в преодолении стереотипов? Виталий Портников беседует с главным редактором польского журнала «Новая Восточная Европа» Андреем Бжезицким. А через несколько минут после сводки новостей мы попытаемся узнать, является ли Россия частью Европы, по мнению наших слушателей. Продолжаем принимать ваши сообщения и снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главная тема, напомню, сегодня в столице Швеции, в Стокгольме, открывается саммит России и ЕС, последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на среду похищен сын главы города Буйнакс Гусейна Гамзатова. Как сообщает информационное агентство, двое неизвестных подошли к 30-летнему Шамилю Магомедову, насильно посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Госдума рассматривает сегодня во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. В Стокгольме сегодня пройдет саммит России и ЕС, участие в котором примет российский президент Дмитрий Медведев. Совет Федерации России сегодня рассмотрит законопроект о повышении транспортного налога. Ожидается, что документ будет отклонен. В минувшую пятницу Госдума одобрила законопроект, несмотря на многочисленные протесты автомобилистов. Позже спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что решение требует пересмотра. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер проведет встречу с главой китайского правительства Вен Цзибао. После Китая Барак Обама направится в Южную Корею в рамках недельного турне по странам азиатского региона. В Иране к смертной казни приговорены 5 участников антиправительственных выступлений, прошедших в Тегеране после июньских президентских выборов. Израиль намерен расширить свое поселение в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Парламент Гондураса назначил на 2 декабря обсуждение вопроса о восстановлении в должности президента страны, свергнутого лидера Мануэля Силаи. В Ираке курды и сунниты угрожают сорвать парламентские выборы, намеченные на 18 января, требуя расширить их квоту в парламенте.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Сегодня в столице Швеции, в Стокгольме, открывается саммит «Россия-ЕС», последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора, реформирующего систему управления Евросоюза. Как сообщил накануне помощник президента России Сергей Приходько, одной из главных тем станет подготовка нового базового соглашения о сотрудничестве. По его словам, российская сторона готова и вновь изложить свое видение ситуации на Северном Кавказе. Уже завтра, в четверг, руководители ЕС соберутся в Брюсселе для того, чтобы выбрать главу ЕС и секретаря Европейского совета по международным делам. Об атмосфере в день открытия саммита и о том, какие еще вопросы будут обсуждаться на встречах президента России Дмитрия Медведева и европейских руководителей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стокгольме Наталья Казимировская.
Проведение саммита «Россия-Европейский союз в Стокгольме» долгое время оставалось под вопросом. В частности, по причинам не вполне безоблачных отношений между Швецией и официальной Москвой. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд неоднократно критиковал Россию в связи с военными действиями в Грузии. В свою очередь, с российской стороны высказывалось недовольство тем, что Швеция, по мнению России, тормозит работу по проводке газопровода. Тем не менее, сегодня в Стокгольм к шикарному зданию Гранд-отеля съезжаются высокие гости. В рамках Стокгольмского саммита встретятся шведский премьер-министр и президент Европейского союза Фредрик Рейнфельд и русский президент Дмитрий Медведев. Европейский союз будет также представлять председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу и верховный представитель ЕС по проблемам общей внешней политики и безопасности Хавьер Солана. Во время саммита планируется обсудить меры, которые необходимо принять в связи с угрозой глобального изменения климата, скоординировать совместные усилия по преодолению экономического кризиса, вопросы энергетики, экономики и торговли, вопросы регионального сотрудничества в целом и в области правосудия в частности. В ходе обсуждения будут затронуты и проблемы, связанные с соблюдением прав человека. За 2,5 недели до проведения саммита 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, в Стокгольме состоялся семинар, организованный шведской правозащитной организацией «Защитники гражданских прав». В докладе этой организации содержатся рекомендации по улучшению ситуации с правами человека в России, подготовленные в преддверии ноябрьского саммита. Выработки рекомендаций, представленных в офис шведского председательства ВС, принимал участие известный российский правозащитник, председатель общества «Мемориал» Олег Орлов. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал:
Евросоюзу нужно более серьезно и систематически работать по проблеме права человека в России. Поскольку Евросоюз и Россия партнеры, по крайней мере, декларируют о том, что они партнеры, то нельзя партнерство сводить исключительно к торговле, к потокам газа и нефти, и даже к борьбе с терроризмом. Партнерство будет полноценно только в том случае, если и такие ценности, как права человека, будут серьезно обоими партнерами уважаться, и обе стороны будут реально брать на себя обязательства и выполнять их. Мне кажется, что наши рекомендации вполне взвешенные, серьезные и направленные на наиболее болезненные вопросы.
Говорил российский правозащитник, председатель общества «Мемориал» Олег Орлов. Является ли Россия европейской... Считаете ли вы Россию европейской страной? Ответ на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Продолжайте присылать нам сообщения. И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер, и в которых все чаще фигурируют другие страны. Никто, например, не задается вопросом, насколько Испания европейская страна. Почему по отношению к Португалии, пишет Борис из Миасса. Россия – это американская страна. Вот такое еще сообщение. Нет, слишком далека она от европейского рацио и слишком сильны в ее народе позиции нашизма. Отвечает на вопрос, считает ли он Россию европейской страной, Илья. А Россия – это Африка. Вот Борис из Миасса предлагает нам еще такой вариант. Что ж, спасибо за ваше сообщение. У нас на связи Сергей из Армавира. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Считаете ли вы Россию европейской страной?
Да, в чем-то, конечно, она европейская страна.
В чем?
Географически, в чем? Вот, допустим, наш город Армавир, да? Вот его называют «маленький Париж». Это не я придумал. Вот действительно, он преобразился за последнее время. У нас бутики такие, супермаркеты. О европейских автомобилях я вообще не говорю. У нас, наверное, больше половины. Ну, и, конечно, японские есть, вот, и американские. Ну, побольше, чем, наверное, «Жигули» и «Волк». Вот. И Россия должна именно стремиться в Европу. Не в одно, как говорится, место, как я не хочу говорить, а вот именно вот по-хорошему в Европу. И вот наш президент Медведев, он должен как бы он, ну, нести лепту такую хорошую, позитивную. А то, что говорят, и на Америку похоже, да, в чем-то да. Вот мы смотрим фильмы, допустим, американские, Голливуд. Но я не буду сейчас углубляться в американскую тему. Вот. И потом мы в футбол играем. Вот, с европейскими клубами очень даже хорошо в последнее время.
Спасибо. Спасибо, Сергей. Да, футбол мы играем, играть будем уже сегодня. У нас еще один звонок. Лидия из Москвы. Лидия, доброе утро.
Всем здравствуйте. Ответ на ваш вопрос коротко. Является ли Россия европейской державой? Самодостаточная Россия в советские времена стала мировой державой, победив фашизм и первой вышла в космос. А капиталистическая Россия де-факто стала колонией США и стран Европы. Так эти страны она задарма финансирует. Спасибо.
Спасибо, Лидия. У нас еще один звонок из Москвы. Олег, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Я вообще хочу сказать, что Россия – это не европейская страна и даже не азиатская. Россия – это вообще не страна. У нас нет ни руководства, у нас нет ничего. Просто понимаете, есть там какой-то вот коротышка-президент. Вот. Так что Россия в ближайшие 2-3 года распадется. Вот. И тогда, наверное, будет намного интереснее разговаривать. Спасибо.
Спасибо. Из Саратова нам дозвонился один из слушателей. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Дело в том, что Россия не может быть европейской страной. Потому что у нас совершенно с Европой разная жизнь. Европа по большей своей части – это ремесленники. Россия по большей части – своей крестьяне, землепашцы. А это накладывает свой отпечаток на весь образ жизни и Европе, и России. Поэтому не может быть России Европой, как бы либералы западники ни старались. Все, конечно, похоже. И 5 пальцев у нас, и 2 ноги, и 2 руки, и все у нас одинаково. Но мы не можем, потому что жить как в Европе. Потому что они ремесленники, а мы землепашцы, земледельцы. И это все объясняет. Все поведение нас объясняет. И ихнее поведение все объясняет. Например, у европейца оторвался у портного, отломался каблук, он пойдет ее делать к башмачнику. А он знает, что если оторвется у него пуговицу башмачник, он придет к нему. В России нет, мы автономны. Мы же пашем эту землю, и у нас там в поле что-то случилось, и надо быть и швецом, и жнецом, и на дуде, и грецом. А там нет, там в узкой специализации, там очень длинная и очень разнообразная цепь ремесел, которая и позволяет им быть такими активными, мощными. Там, например, скажем, арестовали кожевника, и перестал, и тот, который делает башмаки, не получает кожу. Поэтому оттуда дальше, и это все это наталкивает социальный коллапс, и поэтому они быстренько собираются и быстренько говорят о себе. Или в России крестьянина зажали, а он, значит, совершенно автономен. Одного зажали, а он себе пашет, все так же кормит, все это
спасибо.
Делает.
Спасибо. Давайте дадим возможность еще одному слушателю высказаться. У нас еще один звонок из Москвы. Николай, доброе утро.
Доброе утро. Это скорее риторический вопрос, потому что все страны Европы, включая Соединенные Штаты, ведь они были действительно мощными колониальными империями, которые по 200, по 300 лет эксплуатировали другие народы и, конечно, позволили стать золотым миллиардом. И поэтому на этом фоне мы сейчас свою идентификацию потеряли. Мы были первым социальным государством, которое прорвали мир, и мир потянулся за нами. И поэтому даже те страны, они стали более демократичными, социальными, они нам дают какие-то ориентиры. А мы действительно стали отбросом или элементом вот этого цивилизованного мира. Хотя мы были первыми в том, чтобы быть одной из первых социальных стран мира.
Спасибо. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопрос, считают ли они Россию европейской страной. Напомню, сегодня в Швеции, в Стокгольме, открывается саммит России и ЕС, последний перед вступлением в силу Лиссабонского договора, реформирующего систему управления Евросоюза.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к разговору о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Еще раз доброе утро, Марк.
И еще одна важная тема. Сегодня она занимает многие российские центральные издания. Это скандал, в центре которого оказался пенсионный фонд. Вчера МВД и Центральный банк объявили о раскрытии аферы похищения более миллиарда рублей у пенсионного фонда.
Да, действительно громкая история, но, конечно, торопятся те, кто говорят о том, что это дело раскрыто. Пока выясняются только некоторые его подробности. Пионером в освещении этой истории стала газета «Ведомости», которая вынесла публикацию под заголовком «Центральный банк не распознал фальшивку» на первую полосу. Речь идет о том, что в пятницу двое злоумышленников пришли в отделение Центрального банка в Москве и по фальшивым документам с фальшивыми подписями сотрудников и печатями пенсионного фонда добились перевода 1 250 000 000 рублей на счет пенсионного фонда в Центральном банке, предназначенного для строительных и проектных работ фонда. А вот с этого счета они уже эту сумму перевели на счет фирмы «Спецтехпром» в банке «Кубань». Это то, что известно наверняка. Дальше начинаются некоторые вопросы и загадки. Прежде всего, что такое банк «Кубань»? Это крайне сомнительное банковское учреждение, которое не входит в систему страхования. Его капитал мизерный, 223 миллиона рублей, это активы этого банка, а капитал составляет всего 42 миллиона рублей, что по банковским меркам просто слезы. Любопытно, как утверждают «Ведомости», что банк «Кубань» упоминается в записках скандально известного банкира Алексея Френкеля. Он утверждает, что этот банк вызывает большие подозрения в части отмыва нелегально нажитых средств. По сведениям газеты «Ведомости», его собеседники утверждают, что банк «Кубань» мог быть перепродан непосредственно перед совершением этой махинации. Именно это подтверждается тем, что в самом банке никто не может назвать фамилию нынешнего его руководителя. Вовремя заметили это хищение, остановили платежи, вернули деньги пенсионному фонду, но кто это совершил и как это было совершено, остается абсолютно неясным, и это будет еще предметом большого разбирательства и расследования. Создана специальная комиссия, но от всей этой истории, конечно, остается привкус некоторого дежавю. Если кто-то помнит историю с фальшивыми авизо начала 90-х годов, что это очень похожее происшествие.
Российские газеты о скандале с хищением денег из пенсионного фонда самыми яркими публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомил Михаил Шевелев. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Стокгольме сегодня состоится саммит Россия-ЕС. Участие в нем примет российский президент Дмитрий Медведев. Госдума рассматривает во втором ключевом чтении проект российского бюджета на 2010 год. Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект о повышении транспортного налога. Ожидается, что документ будет отклонен. Президент США Барак Обама завершает визит в Китай. Ожидается, что американский лидер проведет встречу с главой китайского правительства Вэнь Цзибяо. Израиль намерен расширить свои поселения в Восточном Иерусалиме. Представлен план строительства еще 900 домов. Парламент Гондураса назначил на 2 декабря обсуждение вопроса о восстановлении должности свергнутого президента страны Мануэля Силаи. Официальные курсы валют на сегодня. Доллар 28 рублей 67 копеек, евро 42 рубля 89 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Что делать, если лекарства, которые вы пьете, не помогают? Обращаться в Росздравнадзор. Возможно, они фальсифицированы. Правда, сколько на рынке всего фальсифицированных лекарств, не знает никто. Экспертные оценки колеблятся от 4-7%, статистика Всемирной организации здравоохранения, до 20%. Это экспертные российские оценки 2005-2007 годов. Росздравнадзор, однако, полагает, что количество фальсифицированных лекарств в России постепенно уменьшается. В прошлом году выявлено 81 серия фальсификатов, в этом всего 20. Но всего на рынке в год обращается до 200 тысяч серий. Реальна ли защита потребителя от некачественных лекарств со стороны Росздравнадзора? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Беклемищева.
Самая опасная фальсификация – это фальсификация фармацевтического субстрата, того, из чего делают лекарства. Из одного грамма субстрата можно сделать несколько сотен упаковок таблеток. Судя по всему, чиновники разных стран договорились сообщать друг другу о появлении подозрительных партий фармацевтических субстанций, говорит глава Росздравнадзора Николай Юргель.
Может быть, это и явилось основной причиной, то, что количество выявляемых фальсифицированных препаратов и субстанций несколько снизилось. То есть в основном фальсифицированные субстанции идут из стран Юго-Восточной Азии. В настоящее время, значит, с Китаем, с Индией мы заключили некие соглашения по информационному обмену и получаем информацию. Естественно, об этом знают и недобросовестные производители.
С тем, что информационный обмен между странами очень важен, согласен и Виктор Дмитриев, генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей.
То, что Росздравнадзор начал активнее работать в направлении борьбы с фальсификатами, это факт, и мы это отмечаем. Важный момент – это информационный обмен. То есть у нас получается так, ну сейчас, слава богу, так сказать, структуры регуляторные стали посильнее, а раньше, там, 5-7 лет назад мы выявляли в России партию фальсификата. Пока там с ней разбирались, смотришь, она уже начала гулять на Украине, потом появляется в Молдове и так далее. То есть вот этот быстрый информационный обмен, он крайне важен. При этом вот его надо разделить на две части. Первое – это информационный обмен профессионалов, а второе – это информирование населения, потому что мы сталкиваемся с тем, что часто создают абсолютно ненужный ажиотаж вокруг этой проблемы. И вот, например, на Украине мы видели четкую корреляционную зависимость между тем, как нарастает политическая активность предвыборная и растет процент фальсификатов на рынке в устах наших политиков. То есть там в свое время договорились до того, что там 90% подделок, ну, в принципе, быть не может.
Еще одна важная инновация Росздравнадзора – создание высокотехнологичных лабораторных комплексов в федеральных округах, которые пройдут аккредитацию в Европейской лабораторной сети. Николай Юргель сказал.
Лабораторные комплексы оснащены по единым стандартам, будут функционировать на единой методологической основе. Планируется аккредитация их
в сети официальных медицинских контрольных лабораторий Европейского директората по качеству.
К этим лабораторным комплексам планируется придать передвижные экспресс-лаборатории, то есть машины со спектрометрами. Подъезжает такая машина к аптеке, берет упаковку, проверяет на соответствие спектра лекарства заявленному спектру образцу и сразу же составляет протокол об административном правонарушении. Правда, стоит такая машина около 8 миллионов рублей. Виктор Дмитриев считает.
То, что у нас появляются такие передвижные комплексы, это хорошо. То, что их будет недостаточно на такую огромную страну, это можно об этом уже заранее говорить, потому что, к сожалению, вот даже те 7 лабораторий, которые сегодня создаются, это недостаточно на такую огромную страну, как наша. То есть надо на этом не останавливаться, надо двигаться дальше. На мой взгляд, система должна быть близка структурно к системе Роспотребнадзора. Вот в соответствии с этой структурой фактически каждый район у нас имеет как свою оперативную структуру, то есть те врачи, кто непосредственно по объектам ходит, работает, там выявляет недостатки, так и лабораторную часть.
Но две надзорные службы со схожими функциями на одну страну, по-моему, дороговато. Во всяком случае, в Европе львиная часть предварительного контроля лежит на саморегулируемых организациях, тех же ассоциациях производителей, например. И в России объединения производителей пытаются помешать фальсификаторам, рассказывает Виктор Дмитриев.
У нас внутри ассоциации существует рабочая группа специальная по экономической безопасности. И вот как раз совместно с вот этой группой наши правоохранительные органы накрыли цех в Серпуховском районе, где стояло достаточно хорошее оборудование. Сейчас идет следствие. Правда, там поменяли уже несколько следователей, и у нас такое впечатление складывается, что это дело хотят развалить.
Так что создание действенного контроля за качеством лекарств – очевидно, дело будущего. Ольга Беклемичева для Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему 20-летия падения коммунистического режима и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы. 17 ноября в Словакии отмечают 20-летие с момента начала демократической бархатной революции в социалистической Чехословакии. Несколько лет спустя, мирно разделившийся на два независимых государства – Чехию и Словакию. О трансформации мировоззрения словаков за истекшие 20 лет и о восприятии ими событий 20-летней давности корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная побеседовала с социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Бутеровой.
В прошлом месяце ваш институт провел исследование, цель которого – узнать, как словаки воспринимают изменения в обществе после бархатной революции 1989 года. Что вы выяснили? Для людей в Словакии ноябрь 1989 принадлежит к самым знаменательным событиям современной истории страны, которые они оценивают очень положительно. На первом месте – вступление Словакии в Евросоюз. На втором – словацкое народное восстание против фашизма в 1944 году. И на третьем около 60% словаков называет бархатную революцию. Какие плюсы и какие минусы принесла словакам бархатная революция? Главным положительным моментом для людей является политическая свобода. Большинство словаков удовлетворено тем, что в стране есть плюрализм, демократия, независимая масс-медиа, что люди могут путешествовать, жить и работать за границей. С другой стороны, люди обеспокоены ситуацией на рынке труда. Пожалуй, это один из основных минусов нового времени. Конечно, это связано и с экономическим кризисом, который повлиял на рост безработицы в стране. Несмотря на наличие политических свобод, у людей есть такое ощущение, что они не могут влиять на политиков так, как это задумывалось в ноябре 89 года. Также словаки считают, что в стране отсутствует равноправие перед законом. Люди очень критично воспринимают коррупцию и засилье лоббистов. Более того, они считают, что положение в этой области ухудшилось. Ключевой проблемой является то, что люди не ведут борьбу с этим негативным явлением. Лишь 7% опрошенных готовы открыто заявить о фактах коррупции. Люди боятся мести, боятся потерять работу, боятся того, что они будут отодвинуты на второй план в продвижении по служебной лестнице. Конечно, у нас есть общественные организации, основной работой которых является выявление коррупции в обществе. Однако этого недостаточно. Люди должны осознать, что борьба с этим явлением – часть их гражданских обязанностей.
Что касается
касается обычной жизни словаков, после бархатной революции им живется лучше или хуже? В отличие от того времени, когда на основе коммунистической идеологии все были равны, сейчас словацкое общество очень дифференцировано. Сегодня разница в уровне жизни между отдельными социальными группами людей весьма значительна. Если человек молод, образован, владеет иностранными языками и у него достаточно уверенности в себе, то бархатная революция дала ему все шансы для того, чтобы он стал победителем в этой жизни. У таких людей огромные возможности. На другой стороне пожилые люди, малообразованные люди, люди, живущие в селах и в бедных восточных регионах Словакии. Им приходится тяжело. Вообще, этот вопрос упрощать нельзя. Общий уровень жизни словаков улучшился. Однако у одних он улучшился намного, у других не изменился. Но сравнивая свою ситуацию с ситуацией успешных людей, им кажется, что жизнь стала хуже. В результате изменения общественного строя, какие социальные слои населения оказались в выгодной ситуации, а какие, наоборот, многое потеряли? Интересно то, что в начале 90-х годов многие словаки считали, что бархатная революция ничего не принесла молодым. Тогда так и говорили. Студенты сделали революцию, которая им ничего не дала. Однако сегодня в общественном сознании образованные молодые люди воспринимаются как продукт той революции. Таким образом, не только предприниматели, которые смогли сориентироваться в экономической ситуации, не только верующие, которые получили свободу веры, исповедания, но и молодежь после бархатной революции оказалась в благоприятной ситуации. В результате исследования что вас удивило? Меня удивило то, что сегодня люди, успехи крупных предпринимателей, не связывают с их коммунистическим прошлым. Сейчас они не задумываются над тем, был ли тот или иной бизнесмен связан с коммунистической партией, был ли он ее представителем. Их этот вопрос просто не интересует. Еще меня удивило то, что, несмотря на то, что люди о революции говорят мало, большинство словаков смогло вспомнить название движения, которое возглавило бархатную революцию, и его лидеров. Это радует, потому что люди должны знать и помнить историю.
Социологом Словацкого института изучения общественных вопросов Зорой Бутеровой беседовала корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Рост националистической угрозы в российском обществе в связи с убийством одного из лидеров антифашистской молодежи обсуждают с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы также приветствуем шаги, предпринятые Китайской Народной Республикой.
Проголосовали сербы, однако только центральном Косово и
на уровне добычи нефти в следующем году ничего не угрожает. Почему? Потому что начинают работать.
В нескольких районах Манчестера и Болтона, а также в одном из отелей в районе аэропорта Хитроу арестован.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир.